новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, за московскими пробками. Обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Нетрадиционные пятничные пробки. Хотелось бы так сказать, но нет. Сегодня больше похоже на обычный рабочий день. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают в 5 вечера. И потом 2 часа 6-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Посмотрим, как скажется явно ухудшающаяся на глазах погода. Но прямо сейчас, еще раз напомню, 4 балла. Из того, что можно назвать необычными пробками, на юге внешний МКАД перед Варшавкой. Да, перед Варшавкой необычные. Не каждый день бывает такая пробка, но вот сегодня есть. Буквально после пересечения МКАД Профсоюзная или МКАД Калужка вы встаете в пробку и стоите в этой пробке как минимум до Липецкой улицы. В целом по городу 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В правительстве анонсируют индексацию более 40 пособий и выплат. Какая индексация, что конкретно будут индексировать, а главное, как это скажется на рынке. Первая тема. Вторая тема. Появились новости в Госдуме. Предлагают лишить детей права выбора родителя при разводе. Как на самом деле хотят писать депутаты, для чего с их точки зрения надо менять что-то. В этом смысле об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение. Министерство иностранных дел ЮАР называет решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права. Это из срочных сообщений. Еще одно срочное сообщение. У нас новый богатейший человек на планете. Впрочем, новый — это немного забытый старый. Бернар Арно снова богатейший человек планеты. Арно — это владелец французского производителя предметов роскоши. Это Луи Виттон, Моэт и Хеннесси.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и если вы будете спрашивать, что за решение Международного суда Организации Объединенных Наций, напомню, кто не слышал, Международный суд ООН обязал Израиль принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в Газе. Так, во всяком случае, в качестве заголовков пишут на лентах информационных агентств. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Присоединяйтесь. Код города 495. Первая тема у нас — индексация пособий и выплат. В правительстве анонсируют в этом году индексацию более 40 пособий и выплат, причем уже в ближайшее время, буквально с 1 февраля. На заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что все эти пособия, выплаты, которые проиндексируют с 1 февраля, так или иначе коснутся примерно 20 миллионов человек. Дальше Мишустин сказал, что исполнение социальных обязательств перед гражданами предусмотрено федеральным бюджетом в полном объеме. В частности, к примеру, он говорил о росте размера материнского капитала, который в этом году составит более 630 тысяч рублей на первенца и почти 834 тысячи на второго и последующего детей. Тут важно понимать, что такое 834 и учитываются ли в этом 630 уже выплаченных, потому что если есть второй ребенок, значит, есть и первенец. Кроме того, предусмотрено повышение выплат инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, героям труда. Насколько много, насколько широко, что за индексация? Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это довольно громко звучит. Вот уже 1 февраля более 40 пособий и выплат, то есть самые разные пособия и выплаты, будут пересматривать, но дальше история. Мера затронет около 20 миллионов человек. Получается, так много пособий, и, я, например, ожидал, что чуть ли не полстраны получат дополнительные деньги, а это не так. Что за пособие, что за выплаты, что за индексация?
Ну, вот указано, что примерно 20 миллионов человек будут получателями этих проиндексированных пособий. Ну, это, конечно, не полстраны, но во всяком случае, если учитывать все, кому они положены, то не так уж и мало, на мой взгляд. Ну, а что, индексация соответствует с тем уровнем инфляции, который у нас вот официально рассчитан. И это правильно, так и должно быть, в общем-то, потому что если экономика рыночная, то всегда есть инфляция. Без этого никак нельзя. И вот для того, чтобы те люди, которые получают вот эти пособия, а пособия трансферные выплаты, то есть получается, что их как бы не зарабатывают те люди, которые их получают, то, соответственно, они вот, как бы сказать, с экономической точки зрения здесь все абсолютно правильно.
А ну, когда вы это подчеркнули, что происходит, да? Люди не зарабатывают то, что получают, это важная деталь?
Ну, это просто я так напомнила экономическую теорию, это вот в чем смысл трансферных выплат, они потому так и называются, что ведь формируется вот этот вот фонд социальный за счет отчислений работы от заработной платы и других там доходов работающих людей, а получают их другие люди, поэтому вот это вот трансфер, да, трансферные выплаты, они так называются просто.
Хорошо, если 20 миллионов человек в пределах признаваемые правительством инфляции, получают дополнительные деньги, насколько это серьезно скажется на рынке? Ну, грубо говоря, от этого вырастут цены? Потому что спрос ведь, наверное, расти будет.
Ну, я думаю, что да, потому что весь смысл инфляции в том, что за нее, ну, как это сказать, это и означает рост цен, в принципе, вот как люди это ощущают. Конечно, это скажется, и для того и происходит эта индексация, чтобы не упала покупательная способность, одна из, скажем так, цели, покупательная способность в отношении тех товаров, которые относятся к товарам абсолютно там, ну, главной необходимости для вот этой категории населения, которому положена эта выплата.
Скажите, вот, например, я смотрю, пособие по беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком, максимальный режим, размер единовременной выплаты при травмах, при получении профзаболевания, ежемесячная выплата на производстве. Так вот, смотрите, это какой-то ведь получается бесконечный вариант. Сначала цены растут, потом пособия повышают, потом цены опять растут, потом пособия опять повышают. Это невозможно остановить?
Нет, это основа рыночной экономики, это называется инфляционная спираль. Поэтому, в общем, всегда понимая, что это обязательная категория при рыночной экономике, ее абсолютно невозможно остановить. Поэтому нужно делать так, чтобы, ну, вот люди ощущают это через покупательную способность, чтобы вот покупательная способность не падала.
А теперь вопрос. В этом году, то есть понятно, что это происходит 1 февраля каждого года, и прежде чем это делать, правительство утверждает так называемый коэффициент индексации пособий. Для этого года коэффициента 1,074, то есть они исходят из инфляции в 7,4%.
Да,
понятно, понятно, откуда эта цифра. На ваш взгляд, насколько она реально сопоставима с тем, что происходит с ценами на самом деле?
Ну, на самом деле, это действительно, она реальна. Другое дело, что вот этот вот уровень инфляции, он же считается по всем категориям товаров. Сюда входят и те товары, которыми мы не пользуемся ежедневно, и те, которые вот когда ребенок, да, здесь, естественно, нужно каждый день ему памперсы, извините, менять. В общем-то, а машину покупаем гораздо реже или еще что-то в таком роде. Да, это соответствует. Поэтому, когда бывает какой-то инфляционный скачок, то бывают какие-то такие вот так называемые адресные выплаты для того, чтобы вот они немножко компенсировали вот такие вот скачки.
Еще раз уж мы с вами говорим по поводу разного рода пособий, это всегда путаницу, уж сколько лет выплачивают материнский капитал, но это всегда вызывает путаницу. Вот в сообщении сказано, глава Кабмина отметил, что размер материнского капитала вырастет, на первенца это более 630 тысяч рублей и почти 834 на второго и последующих детей. И люди говорят, а где эти 1,4 млн? Но ведь это не так.
Какой 1,4 млн?
Ну,
вместе имеете в виду. Угу. Ну, почему не так? Сложите, получится 1,4 млн.
То есть, если второй ребенок, значит, к 630 прежде заплаченным добавляют еще 834.
Если на первом ребенка мат-капитал уже получен, то на второго начислят
2600
рублей. Вот это вот я читаю, сейчас я специально открыла список выплат, который увеличится с 1 февраля, вот смотрю на компьютере, и там, да, там так и написано, что тогда на второго, если на первого и второго ребенка мат-капитала не было, то на третьего в 2024 году начислят 800.
Ну, то есть максимальная сумма, вне зависимости от того, сколько детей более одного, если, то 834 тысячи рублей.
Ну, получается, да.
Ну и последнее. Костя пишет, ну, как-то это странно, зарплата у меня не растет, пособия растут, я ни разу ничего не получал, только работал, и это обидно. Вот как на это вы ответите?
А у него ребенок-то есть?
А, то есть тогда смотрите туда, на пособие на ребенка.
Это, да, это пособие, ну, это материнский капитал, он при рождении детей. Если у него детей нет, то ему материнский капитал...
Не положен. Спасибо. Ну, да. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. 414-й, говорит, я сразу второго рожал, первого позже. Ну, мол, чтобы денег больше получить. Ну да, возможно, кто-то попытается и так сделать. Алла говорит, что же нам голову морочили, предлагая копить, чтобы использовать эти деньги на пенсии. Все, что мы накопили на старость, запущенной инфляцией, вы у нас отнимете. Инфляция была, вот при том, что Нина Русанова сказала, что это же капитализм, но, мне кажется, инфляция была и при социализме, в том смысле, что вот эта история, она все равно, вне зависимости от общественного строя, так или иначе работает, и поэтому деньги обесцениваются. В прошлом году единое пособие было 16-20, 200, утверждает 712-й. В этом году при прочих равных условиях жене одобрили только 8 тысяч рублей. Значит, видимо, не прочие равные условия. Ну, тоже важно. А Костя говорит, да нет, у меня двое детей, капитал еще не получал, и даже не знаю, сколько мне должны. Ну, вот видите, если бы второй ребенок у вас был в 2024 году, тогда этот, я просто не знаю, если дети появились прежде, это уже вот, а вы требуете деньги в 2024 году, вам заплатят по нынешним ставкам или по тамошним. Так вот, если бы в этом году второй ребенок родился, то вам бы было положено почти 834 тысячи рублей. 7373948 за двоих детей. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Ну и, соответственно, 495-й код не забывайте. 7373948. Срочное сообщение. Появились же новости о новых хозяевах бывшего автозавода Hyundai в Российской Федерации. Но теперь вот РИА Новости со ссылкой на мнение экспертов пишет: вероятно, бывший завод Hyundai продолжит собирать Hyundai. И это будут автомобили моделей Solaris, Creta и Rio.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Тут звонки пошли. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела очень фундаментально спросить вашего представителя, который сейчас находится у вас в студии. Скажите, пожалуйста...
Подождите, вот почему у нас сейчас... нет никого в студии. Вы куда звоните?
Ну, говорит радио Москва.
Да, но у нас нет никого в студии. Спасибо. Может, тогда и надо было писать, что за первого ребенка дают 600 тысяч, а за второго 200 тысяч, а не так, как сейчас. Ну, может быть, тогда надо читать, как говорят? Ну, просто внимательнее читать, но на второго и последующих детей почти 834 тысячи рублей. Действительно, на второго и последующего у вас не более, чем 834. И получится 7-3, 7-3, 94. А Алла продолжает с кем-то разговаривать. Я не знаю, ну, может быть, вот с человеком, которого женщина предыдущая тут в студии хотела о чем-то спросить, Алла, видимо, ему уже пишет, значит, и пенсии вы нам нормальные не платите, и накопления отнимаете. Следующая тема. В Госдуме предложили лишить детей права выбора родителя при разводе. Такая норма, как пишут средства массовой информации, прописана в законопроекте, который внесли в Нижнюю палату парламента депутаты Олег Матвеевич, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Гусев, Иван Мусатов и Станислав Наумов. Они предлагают переименовать статью 57-ю Семейного кодекса, который сейчас носит название «Право ребенка выразить свое мнение» на «Право ребенка на учет его интересов и мнения его родителей». Так, во всяком случае, пишет газета «Известия», и тут написано: «Парламентарии считают необходимым исключить положение об обязательном учете мнения ребенка и изложить начало статьи следующим образом. Учет мнения родителей по вопросу, затрагивающему интересы ребенка, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка». К ним предлагается отнести такие пункты, как крепкая семья, сохранение брака родителей, формирование и сохранение в глазах ребенка авторитета родителей, воспитание в родной семье матерью и отцом, управление и руководство родителя ребенком и контроль над ним, получение воспитания и образования, содействие со стороны каждого из родителей в сохранении семейных связей. Итак, заголовок: «В Госдуме предложили лишить детей права выбора родителя при разводе». Один из инициаторов документа, депутат Государственной Думы Олег Матвеичев, к нам присоединяется. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зачем вы хотите лишить ребенка права выбора родителей при их разводе?
Ну, вы знаете, сейчас вот как раз просто пример типичной такой манипуляции, который в заголовках пытается, что называется, словить хайп. На самом деле законопроект посвящен тому, чтобы в наш семейный кодекс был внесен перечень интересов ребенка. Вот о чем этот законопроект. Дело в том, что сейчас на данный момент он просто не конкретизирован. И поэтому в разных регионах, в разных судах, руководствуясь типа интересами ребенка, принимаются абсолютно разные решения. Поэтому мы хотим правоприменительную практику привести к определенным стандартам.
То есть, погодите, подождите, да. Олег Анатольевич. То есть, с вашей точки зрения, вот надо четко прописать прямо в семейном кодексе, что интересы ребенка – это сохранение брака родителей, крепкая семья и так далее.
Конечно, в том числе, конечно. Дело в том, что мы 30 лет подвергаемся воздействию идеологическому по поводу ювенальной юстиции, так называемой, когда нам все время рассказывали, что ребенок – личность, он, его мнение решающее, вплоть до того, что ребенок может в суд подавать на родителей. Мы все эти вещи проходили. А сейчас нам, ну, мы поняли вообще, для чего все это делалось все эти годы. Чтобы ребенок в 14 лет мог заявить: «Мама, папа, я хочу быть девочкой, а не мальчиком», или там «мальчиком, а не девочкой». Вот, и будьте добры, родители, мне все это обеспечите, еще и операцию оплатите.
Подождите, вот, поэтому... мы говорим о мнении ребенка при разводе родителей или по всем вопросам?
Мы говорим о мнении ребенка вообще. Никто ребенку не запрещает высказывать свое мнение. Он будет его высказывать, все будет абсолютно нормально, просто оно не является и не будет являться решающим. Вы когда детей спрашиваете в детском саду, на что потратить деньги, новую крышу для детского садика или для мороженого, вы знаете, какой будет ответ у детей.
Мороженое. Конечно, про крышу сильнее. Скажут,
да. А крыша невкусная. Вот. Поэтому, значит, и здесь мы же не учитываем вот это, в таких случаях мнение детей. Вот, хотя можем его прекрасно послушать. Вот,
давайте тогда, вот, теперь, когда мы выяснили...
Та же история.
Да, что это не только про развод. Да.
Да, не только про развод. Но если мы говорим про развод, здесь есть одна очень вредная штука. Когда мнение ребенка ставится во главу угла, то всевозможные адвокаты, которые работают за денежки, и всевозможные психологи, которые получили сертификат психолога неделю, пройдя какие-то курсы, начинают настраивать ребенка против одного из родителей. Это травма на всю жизнь. И не просто они его настроили, а он еще в суде должен маму или папу предать и сказать, что я вот там с ним жить не хочу, видеть его не хочу. Настройка идет, как правило, обработка.
Подождите, но если он правда так считает, а психолог правда на самом деле много лет проработал.
Правда так никогда никто не считает. Дети любят и папу, и маму. Тем более, когда они прожили долго, например, в семье. А вот когда начинается обработка предсудебная, потому что знают, что ребенка будут допрашивать в суде, бедного ребенка разрывают ему душу, разрывают ему сердце, наносят травму, инвалидность, по сути дела, моральную на всю жизнь.
Mm-hmm.
Вот. И это делается, конечно, не из благих побуждений. Я говорю, просто деньги адвокат.
Хорошо, давайте все-таки уточним, Олег Анатольевич. Вы, учитывая, как вы предлагаете статью 57-ю переписать, вы все-таки исключаете оттуда положение об обязательном учете мнения ребенка?
Мнение ребенка будет заслушано, но оно не будет обязательным для принятия решения. То есть все-таки нужно будет руководствоваться интересами ребенка глубинными, и материальными, и моральными.
То есть ребенок говорит: «Хочу жить с мамой», а на самом деле в результате анализа ситуации говорят: «Нет, ребенку придется жить с отцом».
Да, такое бывает, извините.
Ну
да. Не часто. 95% случаев у нас в стране оставляют как раз наоборот.
Да-да-да.
Оставляют маме. Вот потом еще очень долго отцы пытаются, значит, добиться общения с ребенком годами иной раз. Вот, иногда после, чтобы как бы отомстить бывшей супруге, не платят алименты, возникает целая большая проблема неуплаты алиментов, а когда спросишь мужчин, он говорит, да я готов платить, только я ребенка своего 5 лет не видел.
Хорошо, вот. Еще давайте по пунктам пройдемся, вот по поводу того, что такое интересы ребенка, вы же предлагаете их прописать, правильно ли я понимаю, что тогда можно будет так или иначе требовать, чтобы ребенка заслушали по разным вот из этих пунктов, если... нужно будет разбираться с воспитанием в родной семье матерью и отцом, если надо будет разбираться с руководством родителя ребенком и контролем над ним. То есть ребенок вправе выступить?
Конечно. Выступить он, конечно, безусловно, вправе. Вот. Но теперь, если это не будет определяющим, то, может быть, и не так настраивать его будут перед судами, как сейчас это происходит.
На ваш взгляд, интересы ребенка при этом не пострадают?
Мы как раз и делаем это все для того, чтобы интересы ребенка как раз были соблюдены, чтобы здоровье его психическое было соблюдено. Вот, чтобы он с папой и мамой мог общаться после судов спокойно. У кого бы он ни остался, все равно будет записано, что он имеет право на общение с обоими родителями, а не то, что потом в итоге получается.
Это и так, насколько я понимаю, по всем законам предусмотрено.
Да, предусмотрено довольно все это гибко, но по сути дела у нас миллионы сейчас родителей, и, кстати, бабушек и дедушек тоже, которые сейчас не могут после разводов общаться со своими бывшими детьми.
Хорошо. Алексей, своими внуками. Алексей 293, наш слушатель, спрашивает, а откуда вообще взялась идея законопроекта? Я, говорит, не слышал, чтобы прям целая проблема была из-за того, с кем останется ребенок.
Ну, Алексею надо, значит, послушать и посмотреть судебную практику, и послушать, сколько у нас идет всевозможных судебных споров, связанных с общением детей и родителей.
Ну и последнее. Сразу несколько инициаторов из того, что пишут газеты, я уж не буду переспрашивать, так это или нет, но с вашей точки зрения перспективы, каковы у вашей инициативы?
Ну, нужно, во-первых, широкое экспертное обсуждение в комитетах, чтобы эксперты по этому поводу высказались, правоприменители, адвокаты и так далее. Сообщество, психологи обязательно настоящие, профессиональные, а не вот эти однодневки, которые там, все, неизвестно где дипломы психологов взяли. И дальше формулировать этот перечень. Ну, а дальше посмотрим, какая перспектива.
Это спасибо.
Как мы не знаем.
Пока нет конкретной перспективы. Олег Матвеевичев, депутат Государственной Думы. Ну, вот так, чтобы сказать, что через месяц или через 3 месяца это станет законом. Олег Матвеевичев был с нами на прямой связи. Все-таки главное, да. Парламентарии действительно считают необходимым исключить положение об обязательном учете мнения ребенка. Вот, к примеру, когда они решают вопрос о том, с кем жить ему. Психическое здоровье подорвет, если хочет с мамой, а его к папе отправят, пишет 401-й. А Алла 24-я, ну мамаша же так тонко настроит ребенка против отца, что вы никакими законами ничего не сделаете. 647-й тоже, это получается, суд решил, что ребенку жить надо у мамы, хотя он хочет у папы. А Константин говорит, ну то, что отчуждающие родители творят с детьми, это такая жесть, что описать сложно. 7-3, 7-3, 94-8. А 414 на другое обращает внимание, как можно не учитывать ребенка мнение. Одно дело ему 3 года, другое 13. В смысле, как можно учитывать? Или что вы имели в виду? В любом случае, даже депутаты, когда говорят, сейчас есть обязательный учет мнения, они вот эту обязательность предлагают убрать. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Очень интересно. Депутат, конечно, рассказывал. Он рассказывал, как будто детей спрашивают детсадовского возраста. К сожалению, у нас спрашивают детей 14-летнего возраста, которые уже получили паспорт.
Почему, к сожалению?
Обладают... Ну, не к сожалению, да, потому что они уже взрослые, они считаются эмансипированными детьми и могут и работать, и могут и у них больше прав, чем у детсадовских, поэтому у них мнение и спрашивают. А он хочет лишить этого права.
Почему нет? А потом... И он же говорит, и спрашивать-то их и будут, просто учитывать будут. Правильно. Не только их мнение.
Да, Да, мнения не будут, если он скажет, хочу с мамой остаться по каким-то причинам, он знает, что с папой невозможно жить. А суд решит, что у нас очень много примеров таких, когда богатые люди платят, ну так скажем, принимающим решения.
Но есть больше примеров, когда больше примеров, когда не обязательно богатые, но в любом случае выбирают маму.
Да, выбирает. Но он тут аргументировал тем, что есть психологи однодневки, которые настраивают детей, а есть люди с деньгами, которые могут настраивать принимающих решений.
Чувствуете, что вы примерно об одном и том же говорите. Официальный курс юаня с субботы 12.44, курс доллара 89.52. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Пятница, 26 января, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас даже при модерации нет. Номер телефона 7373948, код города 495. Сначала пробки.
В движении.
Сегодня нетрадиционная история с пробками. Обычно по пятницам в это время уже максимальные пробки. Сегодня, судя по всему, немного не так, хотя погода на наших глазах ухудшается, и, возможно, пробки будут большими, чем прогнозируются. Но по прогнозам так: 4 балла в 4 часа, 5 баллов в 5 часов, 6 баллов в 6 часов и в 7 баллов, и в 7 часов тоже 6 баллов. Но вот сейчас, в половине пятого, уже 5-бальные пробки. Обратите на это внимание, обратите внимание на внешнее третье транспортное кольцо в районе Лужников, то есть сразу практически после пересечения с Кутузовским проспектом, там движение заканчивается, начинается серьезная пробка. И внешний МКАД где-то в районе, сейчас я посмотрю, давайте, это восточная часть, на Савихинское шоссе проехали по внешнему МКАДу, и все, встали в пробку. Эта пробка, судя по всему, из-за ДТП, причем уже ближе к Щелковскому шоссе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Два региона России анонсируют ночные отключения мобильного интернета. Точнее, быстрого мобильного интернета. Мобильный интернет медленный будет при этом сохраняться. Но сразу два региона, причем не на одну ночь. Что это значит? Может быть, это будет новым правилом. Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Это новости из Петербурга. Там рассказывают, что полковник полиции скончался буквально на рабочем месте, но коллеги решили, что он пьян. Человек до этого упал, ударился головой, но не стал брать больничный под страхом проверки. Как понять, что травма от падения серьезна? Как понять, что человек рядом с тобой не пьян, а нуждается в срочной помощи? Об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Дмитрий Медведев предполагает, что Соединенные Штаты Америки могут надолго погрузиться в пучину гражданского противостояния. Глава МИД ЮАР говорит, что для выполнения решения суда ООН нужно, чтобы было прекращение огня. Все это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, кстати, важная новость, последние дни, даже месяцы, наверное, говорят о том, что надо как-то наказывать тех, кто скрывает номера на автомобилях во время движения. И вот теперь есть предложение Министерства внутренних дел Российской Федерации. За сокрытие номеров на машинах предполагается лишать прав на 1,5 года.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения мы получаем, если вы пишете их на СМС-портал, номер плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Сначала в Псковской области объявили о том, что на несколько дней с 25... Нет, подождите. Псковская... Да... С 25 по 30 января в ночной период с 23.00 до 6 утра будут отключать мобильный интернет. Прям губернатор Псковской области целый анонсировал эти отключения, предупредил, что жителям будет сложно вызвать такси с помощью мобильных приложений. Больше того, воспользоваться банкоматами тоже будет проблемой, потому что для этого используется мобильный интернет. В Новгородской области чуть иначе, там больше подробностей. Министерство цифрового развития развития региона на странице ВКонтакте написала: «Отключать будут мобильный интернет LTE стандарта 4G на всей территории области, как тут сказано, в связи с проведением технических работ по перенастройке частот вещания». Мол, 3G, то есть более медленный интернет, все-таки сохранится, и, может быть, к примеру, есть какая-то надежда воспользоваться банкоматом в течение ночных часов. Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал-коммуникации и доцент в Университете Дружбы Народов. Андрей Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, на ваш взгляд, что это за отключение мобильного интернета, что это за перенастройка частот вещания, а главное, не на одну даже ночь, а на целый период с 25 по 30 января?
Ну, на самом деле, то, что это делается в ночное время, говорит о том, что решили лишний раз не беспокоить людей. А то, что делается в течение 5 дней, ну, как бы, наверное, норм. Наверное, могли бы это делать и в дневное время, если речь идет действительно о перенастройке сетей. Но в дневное время тогда бы у людей была реально паника, потому что ничего бы не работало. Не могли бы зайти ни в банк клиент, действительно, не заказать такси, ничего. Единственное, что вот когда я эту новость услышал, то, что там LTE, тут меня, конечно, немножко я не понял, потому что речь до этого шла о том, что большинство операторов планируют отключиться, наоборот, от 3G. Возможно, это первая как раз часть этой истории для того, чтобы полностью как бы там что-то перенастроить в оборудовании по стандарту LTE, и следующим этапом уже полностью отключить стандарт 3G.
Вот когда в одном случае говорят, что могут быть проблемы с банкоматами, а в другом случае говорят, что может остаться медленный интернет, так к чему готовиться?
Слушайте, ну с банкоматами так таковыми проблем не должно быть. Там обычно стоит оборудование в самом банкомате, которое подключается по разным стандартам, по разным операторам. Чаще всего. Поэтому, ну, и как бы людей, которые в ночи вдруг побегут снимать себе денег, ну, тоже представить сложно. Если брать там смартфоны, то все смартфоны работают в разных, условно говоря, частотах. И если не будет работать LTE, будет работать 3G, и, ну, как бы в стандарте 3G также откроются все приложения, которыми мы привыкли пользоваться. При этом часто, например, в путешествиях LTE в некоторых регионах не то что нету, а уже хорошо, что хоть что-то пробивается, в отдаленных особенно областях. Поэтому, ну, будет просто некомфортно вечером, наверное, вызвать такси. Хотя, еще раз говорю, если это будет просто в формате 3G, то, ну, как бы, особой разницы люди не почувствуют.
Обычно просто, когда технические работы проводятся, это довольно недолго, а здесь такой продолжительный период. Нет ли опасности, что когда и если это произойдет в первый раз, потом начнет повторяться?
Слушайте, ну, как вам сказать, смотрите, давайте начнем с того, что я еще раз говорю, если бы эти работы проводились днем, было бы огромное количество недовольных. Ночью количество этих недовольных будет снижено в несколько раз. Другое дело, что ночной период времени, он тоже достаточно короткий.
Нет, мобильной связи просто явно не один год, а уже несколько десятилетий. Но я вот, например, не припоминаю, чтобы целыми областями отключали интернет, да еще и на несколько ночей подряд.
Но тут не совсем верно. Интернет здесь не отключают, а отключают стандарт LTE. Вот если я правильно новость понял.
Во всяком случае, псковский губернатор говорил об этом, да.
Да, об отключении стандарта. То есть никто не отключает мобильный интернет, все продолжает работать, но в стандарте 3G, а не в стандарте LTE. То есть речи о том, чтобы полностью отключить мобильный интернет, не идет.
Может ли речь идти о том, что это просто переход с одного вида интернета на другой в результате?
Да, как я об этом и говорю, то есть речь о том, что отключат через какое-то время стандарт 3G, она идет уже достаточно давно, по крайней мере в новостях, и операторы об этом говорили. И, возможно, это как раз и сделано к тому, чтобы проверить возможность последующего отключения 3G и перехода на LTE, возможно.
Вот когда говорят последующего отключения 3G, на ваш взгляд, не слишком ли много будет людей, которые будут терпеть неудобства, если от 3G сейчас, во всяком случае, отказываться?
Ну, смотрите, начнем с того, что те смартфоны, которые не поддерживают стандарт 4G LTE, они уже, ну, мягко говоря, морально устарели. в большинстве своем. Большая часть этих смартфонов или не поддерживается уже операционными системами наших известных всяких компаний крупных, либо же имеет тоже достаточно большое количество ограничений. И переходы со стандарта на стандарт – это, ну, как бы норма в определенном периоде времени. То есть тут можно вспомнить и стандарт DAMPS, который был у нас еще до GSM-а. Его тоже долгое время держали, потом просто, ну, отключили, потому что там, ну, условно говоря, оставалось энное количество абонентов, которым просто разослали сообщение, что просим вас перейти на другой стандарт. И это нормально. Поэтому в данном случае я не думаю, что произойдет что-то страшное. Ну, если с 3G перейдет на LTE, наоборот, как бы вероятность того, что люди меньше будут жаловаться на скорости и прочее. Ну, как бы вопрос исключительно в оборудовании.
Ну да.
Что будет с оборудованием.
Ну и последнее. Пока речь идет о Псковской и Новгородской областях, означает ли это, что, к примеру, в Московской области этого тоже стоит ждать?
Ну, знаете, тут вопрос исключительно количества оборудования, как плотность этого оборудования и прочего. Дождать всегда можно в любой области всего, но просто плотность оборудования в московском регионе, она в любом случае значительно выше, чем в любом другом регионе России.
Mm-hmm. Ну вот, а тут наши слушатели начали присоединяться, как я и предполагал. Ну, к примеру, пишет, что... сейчас я найду. У меня второй телефон Apple 3. Как можно без 3G? Тогда я останусь без телефона. Ну, правда, второй телефон.
Ну, так оно и есть, Wi-Fi будет. Wi-Fi никто не отменял. То есть подключаться через Wi-Fi.
Ну, понятно, спасибо. Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент Университета дружбы народов, был с нами на прямой связи. Юрий 960-й. Ну, какая цель отключения заявлена? Для чего? Удобно жилище посещать кому-то будет? Ведь охранные системы, получается, не будут работать, а именно в ночное время. Вот, кстати, интересный поворот, о котором говорит Юрий 960-й. Действительно, ведь ночью важно, чтобы работали охранные системы. Тем более, что если мы говорим про 3G, Андрей 243 третий утверждает, что по фактической скорости 3G это как 2G, то есть у людей, по сути, интернета не будет 5 дней. Но вот я посмотрел в социальных сетях, что пишут люди, напомню, сегодня уже 26 января, значит, получается, в упомянутых областях, Псковской и Новгородской, ночь отключения уже была. Я думал, будет много жалоб, но я не увидел много жалоб по этому поводу. Вадим говорит, и вообще ночью надо спать, а такси вызывать по Wi-Fi.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, это история в Петербурге. Там в новостях пишут, скончался полковник полиции, которому резко стало плохо на рабочем месте, но коллеги решили, что он пьян. Инцидент был 10 января, 78.ru пишет. Умер он позже, но до этого был инцидент. Он выходил из продуктового магазина, поскользнулся и ударился головой о кафельную плиту. Обратился за помощью к медикам, в больнице сделали рентген, диагностировали перелом костей свода черепа, ушиб мозга, однако он не стал брать больничный. Потом, да, надо сказать, что он возглавлял отдел, туда должна была прийти проверка, и вот в результате 22 января во время совещания у мужчины стала замедляться речь, он перестал узнавать коллег, а те заподозрили, что полковник не трезв. Вот чтобы научиться на этом примере, если так можно говорить, врач-невролог Павел Хорошев к нам присоединяется. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот из той информации, которая есть, тут много вопросов возникает. Как понять, что, во-первых, можно ли вот, когда ты в тяжелом состоянии, просто этого не понимаешь, взять и отказаться от госпитализации?
Да, вполне человек имеет на это право. Разумеется, мы все свободные люди. Но, конечно же, это очень неблагоразумный поступок.
Теперь дальше. Как, вот, чтобы были благоразумные поступки, как понять, что травма, к примеру, от падения, полученная тобою, серьезна, и вот тут не повод, чтобы отказываться от госпитализации?
Прежде всего, нужно понимать по умолчанию. Ну, то есть всегда по умолчанию нужно предполагать худшее. То есть мы должны помнить про то, что наш мозг окружен очень слабой, очень уязвимой оболочкой сосудистой. И ввиду того, что мозг обладает изрядной плотностью, ну, примерно как у печени рыбы, да, и приличной массой до 2 килограммов, при добавлении энергии, то есть ускорения, это может быть удар кулака или падение на землю, или автокатастрофа, эта масса переходит в вес. Этот вес может достигать нескольких сотен килограммов.
Угу.
Такой огромный вес, он разбивает сосудистую оболочку мозга и начинается кровотечение. Иногда она очень маленькая, останавливается быстро и не проявляется никак. Иногда образуется небольшой сгусток, и он всю жизнь раздражает кору головного мозга, вызывая эпилептические припадки. Но иногда, особенно если человек среднего или старшего возраста, он принимает антиагреганты или антикоагулянты для профилактики инфаркта инсульта, кровотечение может длиться днями и до 2 недель.
Да, это тоже, кстати, важная деталь. Люди, которые коагулянты для других целей принимают, должны понимать, да, что может произойти из-за этого в голове.
И у такого человека, даже если он их не принимает, развивается внутричерепная гематома. Увы, расти ей некуда, и она начинает выдавливать головной мозг в большое затылочное отверстие. При таком смещении страдают сразу несколько структур головного мозга. И риск ухудшается его питание, но смерть наступает не из-за этого. Смерть наступает из-за сдавливания самой древней части нашего головного мозга, он называется продолговатый. В нем есть центр управления дыханием.
Угу.
Если остальные функции, скажем, сердечно-сосудистые, они более-менее автоматические, то дыхание полностью контролируется этим центром, и при его сдавливании оно быстро угнетается и останавливается.
Так, теперь смотрите, это про человека. То есть ты, попав в ситуацию, должен исходить из того, что даже если тебе чего-то врачи говорят, может быть еще хуже, даже если ты чувствуешь себя нормально.
Да.
Так, теперь врачи все-таки. Если вот как нам тут пишут, человеку диагностируют не только ушиб мозга, это еще более-менее понятно, но перелом костей свода черепа. Он говорит, нет, то я пойду на работу. Неужели нет выхода из этой ситуации?
Знаете, на самом деле здесь опасна, опять же, не столько сама травма костей черепа, сколько травма сосудистой оболочки мозга.
То есть ушиб мозга в данном случае опаснее?
Даже не сам ушиб мозга, что, конечно, неприятно, да, но вот именно нарастающая травма, причем она может нарастать подспудно и незаметно для окружающих, и даже подчас до последнего часа.
Но все-таки, я понимаю, но все-таки, то есть, с вашей точки зрения, это нормально, свобода передвижения для человека, и вот человек в таком состоянии, врачи его отпускают, потому что он говорит, а я не хочу у вас оставаться.
К сожалению, юридически у них нет основания для того, чтобы его фиксировать, то есть это недопустимо.
Угу.
Он выбирает сам, как действовать, и мы не можем его никак в этом плане ограничить. Нигде в мире такая практика юридическая не предусмотрена.
Угу. Теперь я понял.
Да.
Нет закона. Тогда вот вторая часть этого разговора. Итак, проходит какое-то время, человек приходит на работу, и во время совещания у него замедляется речь, он перестает узнавать людей, а люди вокруг думают, что он пьян. Вот чтобы подобного не повторялось, можно ли как-то понять, что вот человек, который рядом с тобой, коллега, он не пьян, ему плохо, возможно, он умирает?
Поскольку в данном случае может быть поражена любая функция мозга, то есть и двигательная, и сознание, и дыхание, все зависит от того, какая часть мозга была, скажем так, вошла в соприкосновение с твердыми структурами черепа, да, куда надавилась, к чему привело ухудшение, скажем так, питания из-за гипоксии нарастающей, мы не можем сказать однозначно, что именно эта функция, она предшествует угнетению дыхания и смерти. То есть за этим человеком нужно до 2 недель наблюдать внимательно за каждой его функцией. И если мы видим любое отклонение от нормального, мы должны экстренно вызывать скорую помощь, причем желательно предупредить. Вот здесь очень важно, чтобы окружающие люди знали анамнез. То есть что предшествовало, то есть была ли какая-то травма. Это нужно для того, чтобы прибывшая бригада имела с собой клинок специальный, то есть ларингоскоп, мешок амбу, то есть чтобы могли, мы же помним, да, что смерть наступает от остановки дыхания, то есть нужно поставить его на искусственную вентиляцию легких. Сначала это между МБУ, затем он приводится в отделение реанимации, его сажают на вентилятор, и после этого вскоре он уже оказывается в отделении нейрохирургии, где ему сделают трепанацию черепа.
Хорошо. И все-таки, как не всегда же коллеги знают друг о друге, к примеру, что кто-то из них две недели назад ударился головой, упав у магазина. Не всегда это обсуждают на работе. Как понять, твой коллега пьян или у него проблемы с мозговым кровообращением?
Ну, а разве пьяный человек не нуждается в помощи безотлагательной? Mm-hmm. В любом случае, мы предполагаем худшее, и этому человеку, то есть понимаем, что если человек утратит сознание, то ему угрожает смерть. Это вот просто базис.
Да.
В этом случае мы оказываем ему необходимую помощь. Тем более, что, в общем-то, убедиться в том, что пьян человек или не пьян, ну, в конце концов, ну, даже если он пьян,
дыхни. Он умеет, может иметь... Ну, в смысле, как бы ну, понюхать и все, а все остальное, мы исходим из худшего. Мы опять возвращаемся абсолютно. К этому.
Да.
Спасибо. Врач-невролог Павел Хорошев был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Игорь, 580-й. Обычно врачи насильно не могут госпитализировать. Но у нас... А, это из Италии. Но у нас они требуют письменный отказ под роспись в том, что пациент информирован о рисках. Алла, 24-й. Мало кому есть дело до здоровья и проблем других. Перешагнут и пойдут дальше. Ну, так понимаете, одно дело перешагнуть и пойти дальше. Другое дело отправить на проверку. Насчет трезвости. Ну, чувствуете, да? Это разные вещи. Врачи на первичном приеме не объяснили, должны были настоять на госпитализации, тоже отсутствие эмпатии, и это сейчас повсеместно, пишет Виктор 690-й. Недавно узнал, что даже упав на полу, можно получить сотрясение мозга и косоглазие, к примеру, как последствия. Взрослый, здоровый человек может получить, пишет 530-й, так что любое падение обязательно сходи, проверься. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, майор. Здесь, не знаю, основное, я так думаю, что просто что это был сотрудник полиции. Вот я сам был руководителем. Что бы с тобой ни случилось, всем по большому по барабану. Тем более у него должна была быть проверка.
Нет, попробуй подождите, ну что такое по барабану? Ну, подождите. То есть, а если... то есть, разные же барабаны бывают. То есть, с одной стороны, это может быть заразное заболевание. Все равно всем по барабану?
Нет, я имею в виду, что он получил травму, и он отказался от госпитализации. Он знает, что у него проверка придет.
Нет, ну вот смотрите, смотрите, майор. Значит, не дай бог, конечно. То есть, на себе не показывают и вот это все. Но, то есть, человеку говорят, у вас мало того, что удар... У вас перелом основания черепа. И он говорит, да нет, все равно проверка важнее.
Я почему говорю, что я доработал до того, что у меня самого совещания увезли на скорой. И ты приходишь на совещание, и говорю еще раз
руководитель. Ну это же бесчеловечно.
Ну, к сожалению. А вот, ну, вот так.
Ну, как-то иначе. Как-то иначе, я понял. То есть я не врач, пишет Вадим. Может быть, поэтому вам кажется, что перелом свода черепа это обычно почти смертельно. Юрий, 960-й. Даже животные в своей стае в таких случаях пытаются понять и помочь члену стаи. А тут вот так. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, абсолютно верно. Если ваш родственник, даже ребенок находится в реанимации, он, допустим, интубирован, и к нему подключен прямой подключительный доступ к венозный, то вы все равно можете написать заявление, и врачи обязаны все это отключить и отдать вам ребенка. Правда, потом могут возникнуть вопросы по поводу того, что вы причинили смерть ему, но это другой вопрос. Вы можете это сделать, что, конечно, как я, в моем понимании, это какой-то нонсенс.
С этим надо что-то делать, да, как кажется, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на линии.
Да, док, 50 секунд у вас.
Да, ну, в принципе, очень мутная история, на самом деле, потому что вот человек якобы был пьян, да, как вот коллеги считали.
Не, они но подумали, сам, нет, никто
но,
не...
Нет, подумали, хорошо, но подумали, но ты спроси, самое базовое в такой ситуации, это спросить. Я вот недавно, буквально 3 дня назад оказался в похожей ситуации, на улице увидел человека, хорошо одетого, лежащего на улице. Подошел, спросил, вы пьяны? Нет, мне плохо. Вызвал скорую, там диабет у человека был. То есть подойди, спроси, вступи в контакт. А не просто так, что мы подумали, мы
док, посчитали. Совсем коротко, на вопрос вы пьяны, обычно принято говорить нет.
Нет, ну по каким-то, по запаху там и так далее, то есть... Если вы пьяны, нет, с тобой все хорошо, да
ну, то есть,
или нет?
Как и говорил предыдущий врач у нас, исходить так. Надо из худшего. Вы тоже согласны?
Да, именно.
Спасибо. Именно. Далее новости. Так,